вкусный суп с пирожками или корректное поведение Полканова как будто несколько охладили и смягчили суровый блеск черных глаз юноши, но когда подали второе, он заговорил.
Вам, вероятно, показалось вызывающим мое восклицание в ответ на ваш вопрос «Враги ли мы?». Может быть, это невежливо, но я полагаю, что отношения людей друг к другу должны быть свободны от официальной лжи, всеми принятые за правила.
Вполне согласен с вами. Чем проще, тем лучше. И ваше прямое заявление только понравилось мне, если позволите сказать.
Мы действительно неприятели в сфере идей, и это определяется сразу, само собой. Вот вы говорите «проще, лучше». Я тоже так думаю, но я влагаю в эти слова одно содержание, вы другое.
Разве?
Несомненно, если вы пойдете прямым путем от взглядов, изложенных в вашей статье.
Я, конечно, сделаю это.
Вот видите, и с моей точки зрения ваше понятие о простоте будет грубо. Но оставим это. Скажите, представляя себе жизнь только механизмом, вырабатывающим все, и в том числе идеи, неужели вы не ощущаете внутреннего холода? И нет в душе у вас ни капли сожаления обо всем таинственном и чарующе красивом, что низводится вами до простой химии, до перемещения частиц материи?
Этого холода я не ощущаю, ибо мне ясно мое место в великом механизме жизни, более поэтическом, чем все фантазии. Что же касается до метафизических брожений чувства и ума, то ведь это, знаете, дело вкуса. Пока еще никто не знает, что такое красота. Во всяком случае, следует полагать, что это ощущение физиологическое.
Елизавета Сергеевна, тонко улыбаясь, следила за игрой их физиономии и спокойно кушала, тщательно обгладывая косточки дичи. Из-за дверей выглядывала Маша, очевидно пытаясь понять то, что говорят господа. Лицо у нее было напряжено, и глаза стали круглыми, утратив свойственное им выражение хитрости и ласки.
Вы говорите действительность, но что она, когда все вокруг нас и мы сами, только химия и механизм неустанно работающий? Всюду движение, и все движение, нет ни одной секунды покоя. Как же я уловлю действительность? Как познаю ее, если сам я в каждый данный момент не то, чем был, и не то, чем буду в следующий? Вы, я, мы только материя, но однажды мы будем лежать под образами, наполняя воздух скверным запахом гниения. От нас останутся на земле, быть может, только выцветшие фотографии, и они никогда никому ничего не расскажут о радостях и муках нашего бытия, поглощенных неизвестностью. Неужели не страшно верить в то, что все мы, думающие и страдающие, живем лишь для того, чтобы сгнить?
Ипполит Сергеевич внимательно слушал его речь.
Если бы ты был убежден в истине твоей веры, ты был бы спокоен. А ты вот кричишь, и не потому ты, брат, кричишь, что ты идеалист, а потому что у тебя скверные нервы.
Елизавета Сергеевна любовалась своим гостем, прищурив светлые глаза, и в них сверкала искорка вожделения. А Бенковский, глядя в лицо Полканову, продолжал горячиться.
Вы говорите, наука, прекрасно. Преклоняюсь перед ней, как перед могучим усилием ума разрешить узы, оковывающие меня тайны. Но я вижу себя при свете ее там же, где стоял мой далекий предок, непоколебимо веривший в то, что гром гремит по милости пророка Илии. Я не верю в Илию, я знаю, это действие электричества, но чем оно яснее Илии? Тем, что сложнее? Оно так же необъяснимо, как и движение, и все другие силы, которыми безуспешно пытаются заменить одну. И порой мне кажется, что дело науки целиком сводится к усложнению понятий. Только! Я думаю, что хорошо верить. Надо мной смеются, мне говорят, нужно не верить, а знать. Я хочу знать, что такое материя, и мне отвечают буквально. Материя – это содержимое того места пространства, в котором мы объективируем причину воспринятого нами ощущения. Зачем так говорить? Разве можно выдавать это за ответ на вопрос? Это насмешка над тем, кто страстно и искренно ищет ответов на тревожные запросы своего духа. Я хочу знать цель бытия. Это стремление моего духа тоже осмеивается. А ведь я живу. Это нелегко и дает мне право категорически требовать от монополистов мудрости ответа. Зачем я живу?
Полканов из-под лобья смотрел в пылающее волнением лицо Бенковского.
Этому юноше нужно возражать словами, равными его словам по силе вложенного в них буйного чувства.
Но он не чувствовал желания возражать. Огромные глаза Бенковского стали еще больше, в них горела страстная тоска. Он задыхался, белая изящная кисть его правой руки быстро мелькала в воздухе, то судорожно сжатая в кулак и угрожающая, то как бы ловящая что-то в пространстве и бессильная поймать.
«Ничего не давая, как много взяли вы у жизни! На это вы возражаете презрением, а в нем звучит что? Ваше неумение жалеть людей! Ведь у вас хлеба духовного просят, а вы камень отрицания предлагаете!»
«Да он припадочный какой-то!»
Ипполит Сергеевич с неприятным содроганием глядел на этот клубок нервов, дрожавший перед ним в тоскливом возбуждении. Он пытался остановить бурное красноречие своего будущего зятя, но это было безуспешно, ибо охваченный вдохновением своего протеста юноша ничего не слышал и, кажется, не видел.
«Он, должно быть, долго носил в себе все эти жалобы. И сейчас рад, что может высказаться перед одним из тех людей, которые, по его мнению, испортили жизнь. Что вы ему сказать, эдакое охлаждающее и примиряющее?»
«Ограбили вы душу жизни, и если нет в ней великих подвигов любви и страдания, в этом вы виноваты, ибо рабы разума вы отдали душу во власть его, и вот охладела она, умирает больная и нищая, а жизнь все так же мрачна, ее муки, ее горе требуют героев, где они?»
Воспользовавшись невольной паузой утомленного оратора, Ипполит Сергеевич заговорил с ним размеренно и ласково.
«Во всем, что вы так сильно и красиво сказали, во всем этом звучит бесспорно много искреннего чувства, пытливого ума. Но...»
Его выручила из затруднительного положения сестра. Она уже насытилась и сидела, откинувшись на спинку кресла. Темные волосы ее были причесаны старомодно, но эта прическа в форме короны очень шла властному выражению ее лица. Ее губы, вздрогнувшие от улыбки, открыли белую и тонкую, как лезвие ножа, полоску зубов. Красивым жестом она остановила брата.
«Позвольте мне слово. Я знаю одно изречение какого-то мудреца, и оно гласит: не правы те, которые говорят «вот истина», но не правы те, которые возражают им «это ложь», а прав только Саваоф и только Сатана, в существование которых я не верю, но которые где-нибудь должны быть. Ибо это они устроили жизнь такой двойственной, и это она создала их. Вы не понимаете? А ведь я говорю тем же человеческим языком, что и вы, но всю мудрость веков я сжимаю в несколько слов, для того, чтобы вы видели ничтожество вашей мудрости».
Она кончила свою речь и с очаровательно ясной улыбкой взглянула на мужчин.
«Как вы это находите?»
Ипполит Сергеевич молча пожал плечами. Его возмущали слова сестры, но он был доволен тем, что она укротила Бенковского. С Бенковским же произошло что-то странное. Когда Елизавета Сергеевна заговорила, его лицо вспыхнуло восторгом, и бледнее с каждым ее словом выражало уже нечто близкое к ужасу в тот момент, когда она поставила свой вопрос. Он хотел что-то ответить ей, его губы нервно вздрагивали, но слова не сходили с них. Она же, великолепная в своем спокойствии, следила за игрой его лица, и в глазах ее сверкало удовольствие.
«Должно быть, ей нравится видеть действие своих слов.
Мне, по крайней мере, кажется, что в этих словах действительно весь итог огромных фолиантов философии».
«Ты права до известной степени, но все же...»
«Так неужели человеку нужно гасить последние искры Прометеева огня, еще горящие в душе его, облагораживая ее стремления?»
«Зачем же, если они дают нечто положительное, приятное вам?»
«Ты берешь очень опасный критерий для определения положительного».
«Елизавета Сергеевна! Вы женщина, скажите, великое идейное движение женщин, какие отзвуки будет в вашей душе?»
«Оно интересно, но я думаю, что это как вам сказать, это стремление лишних женщин. Они остались за бортом жизни, потому что некрасивы или потому что не сознают силы своей красоты, не знают вкуса власти над мужчиной. Они лишние, но нужно есть мороженое.
И Елизавета Сергеевна подала Бенковскому зеленую вазочку. Он молча взял ее и, поставив перед собой, стал упорно смотреть на холодную белую массу, нервно потирая свой лоб рукой, дрожащий от сдерживаемого волнения.
Вот видите, философия портит не только вкус к жизни, но и аппетит.
В Полканове весь этот разговор вызвал ощущение скуки. Ему жалко было Бенковского, но эта жалость не вмещала в себя сердечной теплоты.
Скверную игру она играет с этим мальчиком.
После мороженого Елизавета Сергеевна и Бенковский ушли с террасы в комнаты. Вскоре оттуда раздались аккорды рояля и звуки скрипки. Полканов сидел в удобном кресле у перил террасы, скрытой от солнца кружевной завесой дикого винограда, всползавшего с земли до крыши по натянутым бечевкам, и слышал все, что говорят сестра и Бенковский. Окна гостиной, закрытые только зеленью цветов, выходили в парк.
Вы написали что-нибудь за это время?
Да, маленькую пьеску.
Прочитайте.
Право не хочется.
Хотите, чтобы я просила вас?
Хочу ли? Нет. Я прочту те стихи, которые теперь слагаются у меня.
Пожалуйста.
Да, но они только что явились, и вы их вызвали к жизни.
Как мне приятно слышать это.
Не знаю. Может быть, вы говорите искренне. Не знаю.
Ипполит Сергеевич подумал было, что ему нужно уйти, но ему лень было двигаться, и он остался, успокоив себя тем, что им должно быть известно его присутствие на террасе.
Твоей спокойной красоты холодный блеск меня тревожит. Ты осмеешь мои мечты? Ты не поймешь меня, быть может. В твоих очах участия нет. В словах холодный смех не слышен. И чужд тебе безумный бред моей души. А он так пышен. В нем песен вихрь, в нем жизнь моя. Он весь проникнут буйной страстью. Решить загадку бытия, найти для всех дорогу к счастью.
Браво, браво.
Полканов все же решил уйти. Он удивлялся сестре, она не казалась настолько красивой, чтобы возбудить такую любовь в юноше.
Наверное, она достигла этого тактикой сопротивления. Быть может, мне, как брату и порядочному человеку, следует поговорить с ней об истинном характере ее отношения к этому раскаленному страстью мальчику. Но к чему может повести такой разговор теперь? Да и не настолько я компетентен в делах Амура и Венеры, чтобы вмешиваться в эту историю. А что? Что было бы, если б этот факел страсти пылал перед сердцем Вареньки?
Полканов не стал решать этот вопрос. Он вдруг почувствовал обиду.
Ай, как жалко, что она живет далеко и нельзя видеть ее чаще, чтобы день за днем расшатывать все то, что искажает ее душу. Интересно, чем она занимается в данный момент? Бьет по щекам своего Никона.
Из дома неслись певучие звуки скрипки, нервные ноты рояля. Одна за другой в парке рождались фразы сладостных молений, нежного призыва. С неба тоже лилась музыка, там пели жаворонки. Взъерошенный, черный, как кусок угля, на сучке липы сидел скворец и, пощипывая себе перья на грудке, многозначительно посвистывал, косясь на задумчивого человека, который медленно шагал по аллее, заложив руки назад и глядя куда-то далеко улыбавшимися глазами. Вечером за чаем Бенковский был более сдержан и не так похож на безумного. Елизавета Сергеевна казалась тоже согретой чем-то.
Ты ничего не рассказываешь о Петербурге, Ипполита?
Что о нем сказать? Очень большой и живой город. Есть много совершенно размякших, покрытых плесенью, очень древних настроений. Погода в нем сырая.
А люди сухие?
Далеко не все. Люди везде довольно разнообразны.
Да, жизнь была бы невыносимо скучна, если бы этого не было. А что, в каком фаворе у молодежи деревня? Продолжают играть на понижение?
Да, понемножечку разочаровываются.
Это явление очень характерно для интеллигенции наших дней. Когда интеллигенция была в большинстве дворянской, оно не имело места. А теперь, когда сын кулака, купца или чиновника, прочитавший 2-3 популярные книжки, уже интеллигент, деревня не может возбуждать интереса у такой интеллигенции. Разве она ее знает? Разве она для них может быть чем-то иным, кроме места, где хорошо пожить летом? Для них деревня – это дача, и вообще они дачники по существу их душ. Они явились, поживут и исчезнут, оставив за собой в жизни разные бумажки, обломки, обрывки, обычные следы своего пребывания. Придут за ними другие и уничтожат этот сор. А с ними и память об интеллигенции позорных, бездушных и бессильных 90-х годов 19 века.
Эти другие реставрированные дворяне?
Вы меня, кажется, поняли. Очень нелестно для вас извинить.
Я спросил только, кто эти будущие?
Они – молодая деревня. Пореформенное поколение ее, люди с теперь уже развитым чувством человеческого достоинства, жаждущие знаний, пытливые и сильные, готовые заявить о себе.
Приветствую их заранее.
Да, нужно сознаться, что деревня начинает производить на свет нечто новое. У меня тут есть очень интересные ребята, Иван и Григорий Шаховы, прочитавшие почти половину моей библиотеки, и Аким Мозырев, человек все понимающий, как он заявляет. Действительно, блестящие способности. Я проверяла его, дала ему физику и сказала, прочитай и объясни закон рычага и равновесия. Так он через неделю с таким эффектом сдал мне экзамен, я была просто поражена. Да еще говорит, отвечая на мои похвалы, что же? Вы это понимаете, значит, и мне никем не заказано. Книжки сочиняются для всех. Каков? А вот их понимание своего достоинства пока еще развелось только до дерзости и грубости. Эти новорожденные свойства они применяют даже ко мне. Но я терплю и не жалуюсь земскому начальнику, понимая, что на этой почве могут расцвести такие огненные цветы. Пожалуй, в одно прекрасное утро проснешься только на пепле своей усадьбы.
Бенковский с грустью взглянул на Елизавету Сергеевну. Полканов улыбнулся. Так, поверхностно задевая темы и не особенно сильно самолюбие друг друга, они побеседовали часов до 10, и когда Елизавета Сергеевна с Бенковским снова пошли играть, Полканов простился с ними и ушел к себе, заметив, что его будущий зять не сделал даже маленького усилия, чтобы скрыть то удовольствие, которое он чувствовал, провожая брата своей возлюбленной.
Да, узнаешь то, что хочешь узнать, и как бы в виде вознаграждения за пытливость является скука.
Именно это обессиливающее ощущение почувствовал Полканов, когда сел за стол в своей комнате с намерением написать несколько писем знакомым. Он понимал мотивы своеобразных отношений сестры к Бенковскому, понимал и свою роль в ее игре. Все это было нехорошо. Умом он осуждал сестру, но в то же время все это было как-то чуждо ему, и душа его не возмущалась разыгравшейся перед ним пародией на историю Пигмалиона и Галатеи. Меланхолически постучав ручкой пера по столу, он уменьшил огонь лампы и, когда комната погрузилась в сумрак, стал смотреть в окна. Тишина царила в парке, сквозь стекла окон луна казалась зеленоватой, под окнами мелькнули чьи-то тени и исчезли, оставив за собой тихий шорох ветвей. Полканов, подойдя к окну, открыл его. За деревьями мелькнуло белое платье горничной Маши.
«Что же, Пусть хоть горничная любит, если барыня только играет в любовь.